Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с вами в прямом эфире радио «Радонеж». Мы начинаем с отцом Александром нашу передачу. И вы можете к нам позвонить в студию по телефону 8-495-959-5939 и задать ваш вопрос.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Зайдя на украинские и белорусские сайты, обнаружила, что, оказывается, очень многие и украинцы, и вообще славяне сплошь враждебные высказывания в адрес России. Почему нас, русских, ненавидят даже наши братья-славяне? Почему такое происходит?
Тут это связано не столько с тем, что люди ненавидят, хотя, безусловно, такие есть. Это явление, оно еще было замечено и Пушкиным, и Достоевским. В этом нет ничего, так сказать, нового и удивительного. Но это не большинство. А вот почему интернет полон таким высказыванием? Потому что это специальные организованные такие бригады, которые просто, ну, получают за это деньги.
То есть это создание определенного мнения?
Да. Ну, вот как говорят, весь интернет взорвался. Там какая-то так обсуждается вещь. Это люди, которые именуются троллями, и они вот подвергают такому остракизму и России, и русских, и вот тех людей, которые в защиту вот этого, ну, пути, который Путин, так сказать, придерживается такого плана. Вот. Поэтому...
То есть это просто элемент информационной войны. Так получилось.
Да, конечно.
Такой проплаченный, целенаправленный.
Да, иначе бы такого количества просто не было. И, в общем, это, ну, можно даже отследить.
Спасибо, батюшка, есть вопрос у нас.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Ой, здравствуйте, отец Дмитрий. Это раба Божья Лития Боголюбского храма города Пушкина. Скажите, пожалуйста, вот я инсулинозависимый, сахарный диабет. Ну, стараюсь придерживаться поста без рыбы, без мяса, без молочки. Но очень сложно. Как можно его, ну, немножко смягчить?
Странный вопрос. Чего же вам в храме никто не объяснил? Все и пожилые, и болящие, и дети, и беременные, и кормящие, находящиеся в тяжелых работах, в тюрьме и на службах разных, они имеют по уставу послабление в посте. Что тут нового? И я сам об этом раз 100 говорил на радио «Радонеж» за 20 лет.
Мне не всегда хочется молиться и соблюдать посты, но я себя заставляю. А что делать, чтобы это стало моим естественным желанием?
нужно достичь благодатной жизни. Тогда Дух Божий, Он будет в нас молиться Сам.
Но это говорит о том, что человек что-то неправильно делает или просто рано ему еще?
Нет, конечно, рано. А то, что неправильно, это наверняка. Но это выясняется обычно на исповедь.
То есть хочется несколько ускорить процесс получения благодати Божией.
Ну, есть вещи, которые не ускоришь никак. Например, нужно вырастить нам сосну толщиной в диаметре 40 сантиметров. Как ты не ускоряй, как не поливай. Ну, может быть, на 5 лет раньше ее вырастешь, но она будет расти, расти.
Все равно лет 50-60.
Да.
Нужно на это.
Так же и в духовной жизни. Это, во-первых, благодать – это дар Божий. Даже если все делаешь правильно, это совершенно не факт, что Господь тебя наградит своей благодатью. Он сам знает, кого, когда, сколько. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Первая слушательница, которая задала вопрос, сказала о русских, что их не любят белорусы и украинцы. Но если подумать, ведь мы же все смешанных кровей. У нас очень много семей, у которых отец русский, мать украинка или белорусская и так далее. И их тысячи. Почему мы об этом не вспоминаем?
Кто мы? Я вспоминаю, а вы вспоминаете?
Вы знаете, что? Ну, мы же слышим отдельное название нации. Русские, белорусы.
Но это украинцы. Изобретение последнего времени. Мы все русские. Просто это русские, которые живут на Западе, эти живут на Юге, а великороссы живут в центре. А так мы все русские. А как вот русские великороссы появились вот здесь, там, где Москва? Нас же вытеснили монгольские орды из Киева. Как мы здесь очутились? Так что это мы вообще просто никакие кровя тут нельзя смешать. Это невозможно. Берем две бутылки воды и смешиваем. Что будет? Будет вода. Если это там турецкая кровь и русская, ну, это понятно, можно смешать. А русский с украинцем, это не получится, что человек наполовину украинец, наполовину русский. Он все равно будет русский. У нас геном один и тот же. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшки, это раба Божия Людмила. Внуку 15 лет, до 7 класса учился в православной школе. С 8 класса учится в светской элитной школе, и его понесло. Снял крестик, гуляет, плохо учится. Что делать?
Что делать? Ну, тут миллион вариантов. Вообще, эти проблемы должен заботиться у папа. Это вопрос не ко мне, а к его папе. А так вот, не видя мальчика, что давать какие-то рекомендации, это невозможно. Ну, переходный возраст, это понятно. Но надо с ним, не теряя контакта, как-то постараться договориться, что за этим стоит, как он рассуждает. И так далее. Вообще немножко поздно начали. Ребенка никогда не нужно его развить и упускать из виду. Сейчас немножко, когда крестик снял, это уже, как говорится, поздно спохватились. К сожалению, современные русские люди, они своих детей вообще не воспитывают. А находят этому всяческие оправдания.
Вот ну, как поместили в православную школу, и вот теперь его научат православию.
Это неправильно. В школу, если очень хорошая школа, она может служить таким подспорьем. А вообще воспитание человек получает в семье. Как-то школа может воспитывать. Это Школа может только, ну, как придерживаться тех же взглядов, что и родители на мир, на взаимоотношения людей, на Бога, на Священное Писание.
Но даже если в семье правильные отношения и к церкви, и друг к другу, и вообще семья хорошая, родители на работе, они вынуждены там быть, а ребенок, он именно в школе.
Ну, вот это наше устроение, оно неправильное. Потому что кто-то из взрослых должен заниматься детьми. Нужно следить, что он слушает, с кем он дружит, что читает и так далее.
То есть один из членов семьи старший. Мамы.
Ну, всем должен руководить отец. Если отец ограничивает себя только зарабатыванием денег, то тогда он должен нанять человека, который занялся этим воспитателем для своего сына и дочери. Если он такой занятый. Если он не может, значит, он должен этим заниматься. Он должен воспитанием души заниматься. А так душа ребенка предоставлена интернету, телевизору, друзьям и так далее. Поэтому ребеночек, особенно в переходный возраст, он заражается всеми инфекциями, которые носятся в воздухе.
Батюшка, как бороться с духовной расслабленностью? 22 года человеку.
Бороться не надо, надо просто трудиться.
То есть превозмогать свое «не хочу», «не понимаю», нет, ну, «не нравится».
Опять, 22 года тут уже «не хочу» – это как несерьезно. Это в 5 лет «не хочу» – это еще как бы терпимо. Вот. Ну и то нужно находить такие приемы, чтобы дитя захотело подчиниться.
Но когда ребенок именно подчиняется воле взрослого, это же не становится его, ну, как бы,
постепенно
выбором.
Становится, если это подчинение не вызвано насилием.
То есть, если это подчинение из любви к родителям.
Да, конечно. И дальше это органично переходит и на Бога. Если человек, ну, выполняет какие-то церковные предписания из-под палки, ну, это грош цена. Это вообще ничего не стоит.
Какие жизненные тяготы крест Божий, а какие таковыми не являются?
Все.
То есть любая тягота?
Да, это крест, конечно.
Ну,
тут... Крест даже сам человек для самого себя. Вот говорит, я вспыльчивый. Ну, это крест. Вот неси свой крест.
Но люди различают то, что от Бога было дано, а то, что человек приобрел сам по собственной глупости.
Все равно крест. Глупость-то твоя.
То есть ты к этому кресту, что был, ну, добавил.
Добавил. А каждый человек добавляет обязательно.
Как победить такую страсть, как ревность?
Многие страсти побеждаются тем, что если невозможно вырвать корень, то все время отрывают верхушку.
Чтоб не росла.
Чтоб не росла. И потом и корень увянет. Не так скоро, если вынешь с корнем.
Ревность рождает подозрительность, такую, причем очень махровую.
Наоборот, подозрительность рождает ревность.
Ну и вот это уже такое патологическое, мне кажется, состояние души человека,
ну,
когда он подозревает.
Это патологическое состояние. Приводит к страшным эксцессам. За ревность сколько же убивают. Это очень такой мотив, очень распространенный, просто для убийства.
Вот вы говорите, подозрительность рождает ревность. Вот я подозрительный человек. Как я могу ее в себе унять? Вот мне вот...
Сам человек не может унять никакую страсть в себе. Чтобы избавить человека от страстей, для этого Сын Божий пришел, родился в Вифлееме Иудейском в пещере. Потом, когда он вырос, он основал церковь, которая продолжает 2000 лет на земле его дело. Каждый человек, который хочет избавиться от своих страстей, он должен обращаться к Иисусу Христу, который есть Спаситель. И только Он один, благодатью, которая исходит от Отца Небесного, может очистить человека от страстей. При условии покаяния человека и молитвы к Иисусу Христу. Видишь, я без запинки повторяю это. 800 732 раза.
И на это люди отвечают: молюсь, борюсь, прошу, страсть, она во мне остается.
Молодец, после этого можно сказать так: да, помни мне, пожалуйста, что сказано о молитве в Евангелии.
Непрестанно молитесь.
Так, еще.
Все, что не попросите в молитве с верою, дастся вам от Отца Небесного.
Правильно, еще.
Молитесь друг за друга, да исцелеете.
Так, очень хорошо. Еще.
Будем все вспоминать, все, что есть в Евангелии.
Ну, я жду еще, вот очень мне представляется очень важным.
Напомните, батюшка.
Ну, вот на молитве что нужно? Как начинать? С чего молитву?
Отче наш.
Чтобы всем все оставить.
Да, когда молитесь, вот. Прощайте друг друга,
да,
прегрешения.
Потому что если вы не прощаете людям прегрешения ваши, то и Отец ваш Небесный не простит. И еще про судью, которого вдова.
Да немало.
Да немало. Вот и все. Вот все тексты о молитве. Надо в них вникнуть, понять и молиться так. А не просто там правила читать. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка. На исповеди батюшка говорит, что одни и те же грехи два раза исповедовать не надо. Вот исповедовалась я, да?
Да, исповедовалась.
А вот. А вы знаете, как тяжело жить в семье, которая, ну, пьяница. Прихожу домой и опять начинаю грешить. Опять начинаю ругаться с этими алкоголиками. И опять на второй день опять не идти. Я все время в этот грех впадаю.
Ну да. А тут надо покаяться. А покаяться, что это значит? Больше не впадать. Пусть обопьются, а я слова не скажу. Вот и все. А ругаться бесполезно. Лучше энергию, которую тратим на бесполезную ругань, лучше потратить на молитву. Дай, Господи, мне терпение. Вот и все.
Я о грехах сокрушаюсь, раскаиваюсь, но ненависть к греху у меня не возникает. Как возненавидеть грех?
Не надо черпать из себя. Нужно обращаться к Богу. Еще раз повторить?
Не надо.
Ну вот. Для чего Христос приходил? Он только может спасти человека. Только Он. Если человек будет бороться, если человек будет стараться, то ничего у него не выйдет. Это невозможно. Мы погружены в грех, как в болото. По горло. И у каждого на шее еще тяжелый камень, который тянет, чтобы с головой ушел. Вот мы в каком состоянии, как Авва Пимен сказал 1500 лет тому назад. Вот. Это надо осознать. В этом случае человек не может плыть, он не может кричать, он не может что-то делать, какие-то движения. Он не может, он по горло стоит в тине густой греха, и на шее у него камень. Он может только обратиться к Богу. И вот если он сумеет, вот как поется, из глубины возвах тебе, Господи, Господь Спаситель придет и спасет. Человек должен осознать. А у нас все борются, борются, то за урожай борются, то борются за чистоту. Это бесполезно.
В Евангелии многие заповеди звучат как повеление, чтобы человек исполнил их.
Конечно, звучат.
Поэтому люди и стараются исполнить как повеление Божие то, что
стараются.
Написано.
А дело в том, что заповеди даны человеку для того, чтобы он познал свою немощь. Заповеди можно исполнить человеку только ветхозаветные. Вот, там не убивать. Вот человек может. Там, не воровать. Может.
Кстати, по поводу ветхозаветных заповедей, то такой вопрос к нам пришел. Когда юноша подошел ко Христу с вопросом, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь ему перечислил ветхозаветные заповеди.
Да.
Это что, действительно достаточно их выполнить, чтобы наследовать жизнь вечную? Ведь следующее уже обращение было как...
Дело в том, что этот диалог состоялся в Ветхом Завете. Тогда этого было достаточно для того, чтобы, когда Господь сойдет в ад, вывести душу этого юноши из ада преисподнего. Но он все равно с этими добродетелями сошел бы в ад. Поэтому Христос ему предложил, что продай имение свое и следуй за мной, будь моим учеником.
Тогда минуешь ад.
Да.
То есть это не только некая степень совершенства, а это необходимое условие спасения души, исполнения новозаветных
заповедей. Так, как его понимает христианская вера.
Спасибо.
Пожалуйста. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, как понять слова из молитвы о Христе? Непреложно вочеловечивайся. Непреложно. Не знаю. Спасибо.
Отец Александр.
Боже, простите, я просто...
Непреложно вочеловечивайся. Женщина не может понять, что это значит.
Воистину. Мне кажется, что это именно как...
Ну, мне тоже.
Истина. Истина. То есть это не... Без всякого сомнения. Для чего нужен пост? Неужели человек не может угодить Богу без поста?
Может. Пост нужен для самодисциплины. Пост нужен как начало человека борьбы с грехом. Это есть начальные усилия, которые человек... Человек вот с чего начинать вообще жизнь духовную? Надо через поста. Как самое простое дело. Человек не может еще ограничить свои мысли, не может ограничить свои чувства, не может ограничить свою речь. Молотит, сам не знает что. Так привык, не контролирует себя. А тут элементарная вещь. Вот кусок хлеба с маслом, ну, не ем. Ем, вот рядом лежит без масла. Все, наглядно, как... В первом классе. Но это уже поступок религиозный.
То есть, когда человек отказывает себя в том, что ему хочется.
Да, и причем именно в своем таком, ну, животном плане. Обуздывает чрево.
Многие люди сейчас, мне рассказывали, постятся, но при этом ведут совершенно не христианский образ жизни. Тогда это пост у них или же просто некая такая форма диеты?
Ну, то, что в чем выражается этот нехристианский образ жизни, надо посмотреть. Так вот, обо всех сказать нельзя.
Есть вопрос у нас?
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Вас беспокоит Василий из Москвы. У меня следующий вопрос. Значит, самая важная часть литургии, как известно, это анафора или евхаристический канон. Когда служит наш святейший патриарх Кирилл, то, значит, он часто эту анафору произносит вслух, чтобы все хорошо слышали и понимали, что сейчас происходит. Но в наших приходах эту молитву читает священник тайно, и только отдельные возгласы мы слышим, когда, значит, соответствующие места в службе.
А Волга впадает в Каспийское море.
Ну, как вы считаете, а нужно ли нам вести такую практику, чтобы
батюшки читали? Так а кто вам мешает купить служебник и читать эти молитвы? Вот, ну кто мешает? Если денег нет, приезжайте, я вам дам на служебник. Вот и вводите практику. Что тут вообще голову морочить?
Почему сейчас так модно ослаблять телесный пост, все время говоря о посте духовном? Разве поститься, не умерщвляя свою плоть, можно побороть свои грехи?
Дело в том, что современный нам человек, он очень больной.
А та мера поста, которую мы всегда слышим, это монастырская мера.
Монастырская, причем древнего монастыря. Такая мера совсем не для всех доступна.
Батюшка, а существует ли какое-то правило поста для именно мирского человека?
Да или, нет, конечно.
Или это просто...
Нет, мирской человек здесь ничего, ни при чем. Если у него хорошее здоровье, и он не старый, то вполне, пожалуйста.
Как здоровье позволяет?
Как здоровье позволяет.
Как служить другим людям, имея семью и детей, которые занимают все мое время? Или достаточно служения лишь своей семье?
По дороге на работу. Поднес сумочку, пропустил в дверь, уступил место, сдержался, когда тебя что-то раздражает. Это и называется послужить. Отнесись к ближнему с любовью.
Ну, это можно на каждом шагу.
Ну, я уж так, чтобы не нагружать человека, а то он, бедный, согнется, станет горбатым. А так вот, на работу и с работы. А если на автомобильчике ездит, то...
Ой, на дороге столько возможностей.
Да, к тому. Да, возможности и пропустить, и не выругаться. В общем, сплошное упражнение в благочестии.
Есть вопросы?
Алло, добрый вечер.
Дорогой батюшка Дмитрий, добрый вечер. Всех с воскресным днем. Ради Бога, помогите, надеюсь только на вашу помощь. Вы можете и с юмором ответить, и строго. Не могу, умираю, целыми днями думаю только о еде. Вот поела, и только опять есть, есть, есть. Ни жилища не могу убрать, ничего, помогите, ради Бога, спасите.
Ну, а как я могу помочь? Тут уж это скорее врачи-диетологи помогут.
Ну, вот это признак того, что человек взял на себя непосильную меру, так?
Нет, ну почему? Тут может быть и что-то болезненное.
Ну, по-любому. Ну, вот даже если это из-за болезни, ну, такое состояние, оно же ненормальное для постящегося человека. Пост – время радостное. А когда человек, он испытывает болезненность...
Мы не знаем, в чем причина... Вот у этой женщины замечательной, которая так меня любит до смерти, Вот. В чем причина вот, вот этого огромного желания есть? Ведь есть тоже можно по-разному. Можно съесть там 3 ореха, и уже, так сказать, ну вот такую остроту снять. А если еще запить полстакана воды ключевой, то это хватит на ближайшие там 2-3 часа. А потом съесть половину яблока. Оно же как первое, второе, третье.
И компот.
И булочка. Ну, так что вот.
Что такое лицемерие и как от него, его изжить? Какие у нас православных должно, какое у нас православных должно быть отношение к лицемерию других людей?
Нас вообще, что происходит с другими людьми, не должно занимать. Мы должны заниматься спасением собственной души. А другие люди, глядя на то, что Господь как нам помогает в этом, они захотят этому подражать.
Но когда вот человек явно грешит на наших глазах, то мы должны эти что, глаза просто закрыть?
Нет, мы должны этого не видеть, потому что наш взор должен был направлен внутрь самих себя. Бог сказал Антоний Великому: Антоний, себе внимай. Ты слушай, что с тобой внутри твое сердце происходит. Потому что другому человеку мы не можем помочь. Другому человеку может помочь только Господь Иисус Христос. Больше никто.
То есть, когда я вижу человека грешащего, я...
Ну, как ты можешь избавить его от страсти? Ну, вот как? Расскажи мне. Где у тебя благодать Святаго Духа, которую ты мог бы понудить, чтобы она вошла в его сердце и очистила его от всяких...
Я могу ему как-то помочь, ну, например, увидеть этот грех.
А он тебя просил?
Нет.
Ну и все. А ведь нельзя метать бисер перед свиньями. Это же запрещено. Для твоего же блага, чтобы свиньи тебя не растоптали.
То есть любое желание помочь человеку избавиться от его греха...
Если он встанет на колени и 3 недели, и еще начало 4-й будет молить тебя ради Бога, сделаю все, что скажешь, ну, тогда может, ну ладно, на вот книжечку почитай. Только так...
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка, вы знаете, простите, пожалуйста, Елена, вот у меня такая немощь какая-то странная, я не вижу в людях плохое, и поэтому меня все считают странной. И когда человек, допустим, мне делает зло или там что-то, да, я никогда на него не обижаюсь, и всегда стараюсь поставить положительную точку в наших отношениях. И даже вот в доме, где я живу, меня считают, что я чокнутая, потому что я в храм хожу, а я вот так изменилась, когда в храм стала ходить. И как вам сказать, я не мудрствую, не читаю там огромные книги, но вот я люблю Бога там, да, хожу на службы. Но что мне делать с этими людьми? Может, мне за них начать уже молиться, как канон за болящих, что ли, или что? Я же не могу всем говорить, что я не чокнутая, что я книги читаю.
Зачем это говорить? Ведь христианин, он и есть чокнутый. Мы безумны ради Христа. Юродивы ради Него. Юродивы по-славянски значит безумец. Так что они все правильно говорят. Но не надо на это обижаться. Просто они действительно замечают у вас христианское поведение. С точки зрения обычного человека, не христианина, так ведет себя только сумасшедший, потому что ваше поведение необычно. Потому что люди, даже ходящие в церковь, они готовы друг друга сгрызть. Они всякие сплетни распускают, они готовы залезть там в разные места. Их очень интересует чужая жизнь, вот, особенно грехи. Они это постоянно обсуждают. Они не хотят жить своей жизнью, а они живут жизнью чужой. Поэтому они всех и учат, всех и наставляют, всем говорят про грехи. Вся жизнь направлена вовне. А у христианина вся жизнь направлена внутрь, потому что он живет покаянием. Поэтому, я уж не знаю как, но вы, как вы описали, делаете все совершенно правильно, и они совершенно правильно. Потому что они должны вас гнать, ненавидеть, крутить пальцем у виска, а дальше они начнут строить вам всякие козни и будут возненавидят, как сказано в Евангелии, будут вас гнать отовсюду, а вас предупреждать обязательно. Каждому встречному поперечному, говорит, хотя никто не будет спрашивать, говорит, вы к этой не подходите, она чокнутая.
Говорят, фанатичка.
Нет, ну, опять, можно же вести себя спокойно, доброжелательно. Или говорит, ну, она у нас там с приветиком.
Когда человек просто ходит каждую неделю в церковь,
ну, это да,
никого
это...
не тащит, ничего, все, фанатичка. Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы вас беспокоит. Обычно внимательно вас слушаю, вот, и начну с благодарности, потому что еще... В начале 80-х годов, когда я учился в институте и сделал перевод сербскую книги Иустина Поповича «Православие и Куменин», потом мне люди сказали, что издание этой книги в самоиздате поспособствовали некоторые священники, в том числе и иерей Дмитрий Смирнов, так что благодарю вас. Вот, но меня несколько все-таки задевает вот эти толкования Священного Писания и... богослужение наше, которое я слышу из ваших уст и из уст отца Александра. Вот сегодня был вопрос, например, о том, что такое непреложно. Так вот, смею вас заверить, что с ложью это никакого отношения не имеет. Это буквально с греческого означает «вочеловечился, не потерпев никакого поворота». То есть Бог в нем остался Богом, человек в нем остался человеком. То есть император Юстиниан, составляя это песнопение, просто вкратце изложил нам халкидонский догмат. Ну, я бы это и пропустил, но в прошлый раз... Я услышал совершенно какое-то странное толкование 50-го псалма. Вы еще раз прослушаете его. То есть у вас вышло, что тогда стены Иерусалима были разрушены, и царь Давид как бы их обновил. А ведь псалом имеет сильное пророческое значение. И, как говорят святые отцы, от лица пленников вавилонских Давид пророчествует, что вот досадится... стены Иерусалимские, а так буквально выходит, что он жил в эпоху после плена. Поэтому простите меня, вот я, наверное, все-таки...
Нет, я прощаю, но речь-то, конечно, шла о его пророчестве. Да прежде того, конечно, это же восстановление храма, конечно, было не при царе Давиде. И это мы проходили в семинарии.
Соломон только построил его.
Да. Это, поэтому тут это как сам очевидно. Но просто человек, который задал вопрос, он как бы не понимает, почему нужно восстанавливать стены Иерусалимские. Да, у поэтов так бывает, что вот они пророчествуют о будущих временах. Так что, но я полностью принимаю. Более того, если вы оставите свой телефон, мы каждый раз будем, раз вы хорошо знаете греческий язык, обращаться к вам за толкованием. И можете к нам еще раз перезвонить, с удовольствием будем обращаться.
Я ушла от мужа, который изменял мне и всячески издевался. Теперь он женат на своей бывшей любовнице, у них дети, он счастлив. А у меня ничего не сложилось. Почему же Господь дает ему счастье в такой ситуации?
Ну, чтобы, например, вам исцелиться от зависти. Во-вторых, каждый человек несет всегда последствия своих поступков. Ну, например, сел пьяный за руль и врезался в телеграфный столб и сломал ногу. Ну вот, что же делать? Ведь надо же, прежде чем замуж выходить, как-то человека изучить.
То есть это как некое следствие...
Но это неизбежное следствие...
необдуманного поступка.
Некоторые такой очень важной ошибки такой в жизни. Потому что вот с ужасом вот я смотрю на молодых девиц, и не только девиц, вот уже такая женщина недавно пришла, и вот говорит, что вот сбежала из дома... Надо где-то ей жить от мужа, который вот по отношению к ней плохо себя ведет. Я говорю, вы долго были до свадьбы с ним знакомы? Месяц. Ну как так можно? Это просто авось повезет. Ну вот не повезло. Вот и что теперь? Очень человек поставил себя вот в такую очень сложную жизненную ситуацию. Ну, так же нельзя месяц быть знакомым и сразу уже такую серьезную вещь, как вступление в брак.
Многим кажется, но Бог, который есть любовь, ну, наказан человек. Но...
Хорошо. Бог есть любовь. Это абсолютно непреложная истина. Никто в этом из христиан даже не сомневается. Мы можем, если Бог есть любовь, что же он невинного Христа попустил прибить ко кресту и повесил умирать на палящем Иерусалимском солнце? Что же такая за любовь, когда все апостолы умерли, как у нас у русских говорят, не своей смертью, кроме Иоанна Богослова? Ну и так далее. Когда человек задает такие вопросы, он не понимает ни в чем спасение, не понимает, в чем любовь Божия. Ну, вот я в своей жизни несколько перенес операций. Некоторые были весьма болезненны. То есть некий человек по профессии хирург, он меня резал. Делал мне больно. Когда это самое, я, ну... Уже закончилась операция, я докторам, ну, извинился, говорю, что я вот, наверное, вам мешал, потому что ворочался, стискивал зубы. Я говорю, да ну что вы, нас тут и эсэсовцами называют, и таким матом кроют, а вы даже и не выругались, говорит, ни разу. Вот, как это вот так? Это я сейчас даже, когда вспоминаю об этой боли, у меня спина покрывается потом. И это что? Да они мне благо делали. Они спасали меня. Ну, закончилось действие наркоза. Ну, потому что операция шла 2 часа долго. Ну, так что, это же они, я же не могу подумать, что они со зла, пусть помучаются.
Это с же... большой любовью,
старание. Нет, очень, вполне, я всем доволен. Вот, поэтому то, что с нами происходит, Господь попускает для нашего блага и спасения. Поэтому не надо мучиться от того, что у других людей, наших врагов, счастье. Мы должны к ним, должны к врагам, а в данном случае муж является врагом, испытывать не зависть должны, а должны любовь. Сказано, любите враги ваши.
Батюшка, подскажите про причастие во время поста в среду и пятницу. Служится литургия прежде освященных даров. И мне сказали, что в эти дни причащаются только немощные, или же можно всем желающим. Вот наш батюшка, он, например, сказал, что вы здоровые, приходите причащаться в субботу или воскресенье, а это для болящих. Так ли это?
Это не так. Батюшку либо кто-то не так научил, либо он сам плохо учился. Это он, может быть, сочинил. Об этом в церковных книгах нигде не пишут. У нас мы не различаем причастие для болящих, для здоровых, для больных на голову, для ученых, для неученых. Такого нет. Тело Христово – это есть тело Христово.
Каждый человек, желающий приобщиться к телу Христову, может прийти в среду и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье.
Утром или вечером, всегда, когда предлагается чаша, она предлагается для христиан. К сожалению, не причащаем вот людей, не являющихся православными христианами. Но если человек просвещен, его мы можем крестить, вот, а если он христианин, но принадлежит другой конфессии, мы можем его соединить с православием. И в этом пойти навстречу.
Есть вопросы у нас, батюшка?
Добрый вечер.
Алло. Алло, я могу говорить, да?
Вполне.
Здравствуйте, раба Божья Галина. Скажите, пожалуйста, вот сегодня я слушала передачу «Радонеж». Это в часа в 4, наверное, было. Значит, главы из Священного Писания Никодима Святогорца о постоянном причащении во храме. И там говорилось, что каждую литургию, значит, христианин должен обязательно причащаться. А можно ли приходить в храм, вот если я причастилась вот в эту субботу, а завтра я могу, не причащаясь, приходить постоять на литургии?
Да, конечно, никто вас не выгонит. Так что милости просим.
Отец Дмитрий, дала обет от раздражения и сквернословия сроком на неделю, но не смогла выдержать этот обет и уже на следующий день гневалась, раздражалась, сквернословила. Сказано ли в Евангелии о том, что будет с грешником, который не исполнил такой данный обет?
Нет, не сказано.
То есть человеку надо просто вернуться к этому обету и...
Надо отказаться от несусветной глупости сочинять какие-то приемы для духовной жизни.
То есть вообще давать обеты – это не полезно?
Ну, это просто глупо. Обеты можно давать, ну, там, какие, например, ну, вот, бросить курить. И там не сквернословить. Это вещи простые.
Ну вот хотел.
Обеты дают вот отрекаешься ли сатаны при крещении. Или обеты монашеские. Человек поступает в монашеское братство, собирается жить по-ангельски. То есть избирает совершенно другой путь. Или обет человек дает перед венчанием. Он соединяется и начинает строить свою семейную жизнь. Это он выбирает для себя образ жизни семейного человека. А как человек может сказать, так, завтра к обеду я исцелюсь от страсти такой-то. Ну, а как? Это же только благодатью можно.
Нет, тут речь идет не об исцелении, а о сдержанности, то есть о борьбе с этой страстью. Ведь человек имеет такую, ну, как бы данную от Бога силу, сопротивляться проявлению страсти.
Нет, он может сопротивляться, но этого недостаточно. Род сей изгоняется молитвой и постом. То есть воздержание должно быть и наблюдение за собой, но еще молиться Богу. Если Бог не избавит тебя, то ничего не произойдет, все равно будет кипеть в тебе зло. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, это Александра занят. Вот я хотела бы узнать, в молитве Василия Великого: «Владыку Господи Иисусе Христе Боже наш, источнике жизни и бессмертия, всея твари, видимой и невидимой Содетелю». А невидимые – это ангелы?
Конечно, конечно.
А почему
ангелы? Невидимые твари – это ангелы, правильно.
Ангелы – тварь?
Ну, а как же? Все во Вселенной есть тварь, кроме самого Бога, который есть безначальный. Вот если вы помните, геометрию в школе проходили, то есть каждое творение, оно либо является таким отрезком, у которого есть начало и конец, либо это есть луч. Вот как человек, он имеет начало, но не имеет конца. Есть также начало имеют и ангелы, они имеют начало, но не имеют конца. А вот Бог – это не отрезок и не луч, это бесконечная прямая. То есть у нее нет начала и нет конца. Даже, видите, график можем построить. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Скажите, пожалуйста, помогите разобраться. Неоднократно замечала, когда передаю записки в церковь о здравии других чужих людей, то плохо себя чувствую. Мне это кажется или бывает такое? Перестала брать записки. Это грех или нет? Будьте добры, помогите, простите.
Даже если это действительно так, что вообще-то... может только навиваться такие мысли от дьявола, которому не угодно, чтобы люди молились друг за друга. Это только сатана может внушать такие мысли. Вот. И наводя порчу на человека, смущать его, заставлять прислушиваться к своему самочувствию и находить в себе, так сказать, ухудшение самочувствие. Это работа дьявольская. Чтобы не молились. Поэтому я вас поздравляю. Он вас победил. Потому что вы теперь перестали записки брать. Он доволен. Что за тех людей, за которых вы приносили записки, за них молились, теперь не молятся. Ваш поступок не христианский. Потому что христианин, он должен жертвовать собой ради любви к ближнему, а вы жертвуете любовью к ближнему ради своего самочувствия. И это совсем не христианство.
Есть ли люди, которым невозможно спастись?
Пока человек жив, всегда есть возможность для покаяния.
Даже если человек упорствует во грехах и объявляет себя служителем сатаны.
Человек может заблуждаться, может быть совсем как сумасшедший. Но мы видим на примере бесноватых, которые встречались Христу, которые, несмотря на бесов, которые в них находились, они подходили к нему, бросались к ним на колени и просили его. Вот кто это сможет, тот может спастись, что мы наблюдаем в Евангелии. Поэтому это крайняя степень греховного поражения. И все-таки мы видим пример. Это для чего остались примеры в евангельской истории? Для нашего вдохновения.
Почему Бог попускает бесам внушать мысли? И как отличить собственные мысли от внушаемых бесами?
Все мысли внушаемы бесом. Не надо ничего отличать.
А для чего Бог это попускает человеку? Для испытания его веры?
Да.
Кому он поверит?
А потом, мы же грешные, поэтому это для нас естественная среда обитания.
Среди бесов.
Ну да. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я сегодня исповедовалась в том, что вот говорю за глаза об одной женщине на работе, которая сделала мне очень-очень много гадостей и продолжает делать. Священник говорит, что я должна перед тем, как причащаться, извиниться, сказать, что я не говорила что-то за глаза, ну вот извиниться перед ней. Вот я не представляю, как я это буду делать. Вот что вы скажете?
Да ничего не скажу.
Если человек еще не имеет крепкой веры Богу, может ли он причащаться? Ведь священник, вынося чашу, говорит: «С верою и любовью приступите».
Нет, все, что в церкви происходит, это для верующих. Поэтому человек может, ну, вот как интересующийся человек или какой-то любопытствующий, ну, зайти, никому не мешает, так сказать, постоять, послушать, пожалуйста. Если он прилично себя ведет, его никто не выгонит. Ну, конечно, он не причащаться не может, не осенять себя крестным знаменем. Это все уже кощунство.
Даже перекреститься будет для него кощунством?
Ну, разумеется, он же не верует. Значит, это на показ, как будто артист на сцене захудалого театра. Есть специальное постановление Святейшего Синода еще в XIX веке о запрещении по ходу театрального действия осенять себя крестным знамением. Поэтому если артист там во время какого-то кино, пусть на очень даже православные темы, крестится, это с точки зрения церковной недопустимо нарушение церковных правил. Даже если он играет попа, все равно не должен.
То есть это не молитвенное обращение к Богу, а...
Ну да, это по ходу спектакля он изображает это кощунство. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, это раба Божия Галина. Скажите, пожалуйста, почему вот младенцев не причащают на литургии прежде освященных даров?
Да очень просто. А почему младенцев не кормят, допустим, семечками от подсолнуха? Вот от груди оторвала, ему в ладошку насыпал семечек или фундука, пусть ест.
Пора прощаться, время подошло.
Или венца ему налить, такой хереса крепенького. Пускай пьет. Ну вот, на этом мы закончили. Всего доброго. Так что старайтесь, дорогие братья и сестры, размышлять. Прежде чем задать вопрос, ну, хоть чуть-чуточку сами подумайте. И ответ к вам придет сам. Всего доброго, до свидания.